Так день клонился к вечеру. Русло реки вдруг сделало крутой поворот, и Мейсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий перешеек. Но собаки не могли взять подъем. Нартел сползали вниз, несмотря на то, что Руф и Мейлмют Кит подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка. Несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше. Нарты выбрались на высокий берег. Но вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мейсона. Последствия были печальны. Мейсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатились вниз по откосу, увлекая за собой всю упряжку. Хлоп, хлоп, бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке. «Перестань, Мейсон!» — вступился Мейлмют Кит. Она несчастна и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих. Мейсон выждал, когда тот кончит говорить. Взмахнул рукой, и длинный бич снова обвился вокруг тела провинившейся собаки. Кармен, а это была она, жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом повернулась на бок. Это была трудная, тягостная минута для путников. Издыхает собака. Ссорятся двое друзей. Руфи озадаченно переводила взгляд с одного на другого. Но Мейлмют Кит сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький упрек, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят, и нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают. У нее остается последний шанс на жизнь – дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося. Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мейсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. В футах в 50 в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец. Ей, а может быть, заодно и Мейсону. Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина. Холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. В воздухе пронесся вздох. Они не услышали, а скорее почувствовали его, как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мейсон услышал предостерегающий треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу. Внезапная опасность, мгновенная смерть. Как часто Мейлмют Кит сталкивался и с тем, и с другим. Еще дрожали иглы сосны, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому зову Мейлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа. А Мейлмют Кит принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным громким выдохом Мейлмюта Кида. Наконец Кит положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища были немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды, и отчаяния. Сказано было мало. Жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в 65 градусов ниже нуля человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мейсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер. На топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог, Натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз. Способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы. Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мейсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре. Перелом правой руки, бедра и позвоночника. Ноги парализованы, вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он все еще жив. Никакой надежды. Сделать ничего нельзя. Медленно подкрадывалась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоицизмом отчаяния, свойственным ее народу, а на бронзовом лице Мейлмета Кида прибавилось еще несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мейсон. Он перенесся в западный Теннесси, к великим туманным горам, и вновь переживал свое детство. И трогательно звучала мелодия давно забытого южного говора, когда он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кит понимал все и сочувствовал каждому слову, как только может сочувствовать тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией. Утром умирающий пришел в себя. И Мейлмют Кит наклонился к нему, стараясь уловить его шепот. «Помнишь, как мы встретились в Танане? 4 года уж минет в ближайший ледоход. Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая, вот и увлекся. А потом я привязался к ней. Она мне была хорошей женой, всегда поддерживала в трудную минуту. Уж что касается нашего промысла, ты сам знаешь, равной ей не сыскать. Помнишь, как она переплыла пороги Оленьего Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод внук Лукайта? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой, лучше, чем та другая. Ты не знал, что я был женат, я не говорил тебе. Да, попробовал расстать женатым человеком, дома, в Штатах. Оттого ты и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу, и она его получила. Но Руфь дело другое. Я думал покончить здесь совсем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кит. Слишком трудно ей будет там. Подумай только. Почти 4 года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты, и после этого опять рыба да оленина. Узнать нашу более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кит. Почему бы тебе... Да нет, ты всегда сторонился женщин. Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней. Отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться. Ребенок. Он еще больше сблизил нас. Кит. Хочу надеяться, что это будет мальчик. Ты только подумай, Кит, плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка? Нет, этого не может быть. Продай мои шкуры. За них можно выручить 1005. И еще столько же у меня за компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает. Дай ему хорошее образование. А главное, Кит, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку. Моя песенка спета, Кит. В лучшем случае 3 или 4 дня. Вам надо идти дальше. Помни, это моя жена, мой сын. Господи, только бы мальчик. Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего. Дай мне 3 дня, взмолился Мейлмет Кит. «Может быть, тебе станет легче, еще неизвестно, что будет». «Нет, только 3 дня, уходите». 2 дня, это моя жена и мой сын, Кит, не проси меня». 1 день, нет, я приказываю, только 1 день, Мы как-нибудь протянем с едой, а может быть, я подстрелю лося. Нет. Ну ладно, один день и не минуты больше. И еще, Кит, не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел. Только раз нажать курок, ты понял? Помни это, помни. Плоть от плоти моей, а я его не увижу. Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней. Скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай. Кит, постой. Надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на 40. И вот еще что, Кит. Тот наклонился ниже, ловя последние едва слышные слова. Признание умирающего, смирившего свою гордость. Прости меня. Ты знаешь за что? За Кармен. Оставив плачущую женщину подле мужа, Мейлмют Кит натянул на себя парку, надел лыжи, прихватил ружье и скрылся в лесу. Он не был новичком в борьбе с суровым севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача.